Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Во второй половине часа мы встретимся с философом Михаилом Ямпольским, а наш первый сюжет посвящен вышедшей в издательстве «Новый хронограф» книге историка философии Светланы Ковальчук «Настоящий изгнанник с собой все уносит». Она посвящена первой волне русской эмиграции в Латвии. Заглавие вынесено строка из стихотворения представителя третьей ее волны Иосифа Бродского. После революции Рига наряду с Прагой, Берлином и Белградом стала зарубежным центром, в котором сохранялась и продолжалась российская культурная традиция. Здесь в 21 году усилиями профессора Константина Арабажина были основаны русские университетские курсы. Философию на них преподавали петербуржцы неокантианец Александр Вейдеман и последователь философии жизни Марк Вайнтроп. Оба приехали в Латвию в начале 20-х и не пережили войны. Историю средних веков вел профессор Московского университета Роберт Виппер. Книга повествует о межвоенной рижской истории русской философии. Отдельные главы посвящены юристам и историкам. Первая глава называется «Пассажиры философского парохода в Риге». В 22-м году из Советской России двумя пароходами и двумя поездами в Европу были высланы более 160 представителей интеллигенции. Через несколько лет они начали появляться в Риге. Из Праги часто приезжала с лекциями профессура. В 27-м из Парижа впервые приехал Николай Бердяев. С 28-го года в Риге бывали Семен Франк, Василий Зиньковский, Борис Вышеславцев и другие представители бердяевского круга. Их целью была поддержка местного отделения русского студенческого христианского движения, которое называлось «Православное единение». Светлана Ковальчук рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Марии Кугель две истории из книги. Обе они несут следы близости к границам, покинутые героем Родины.
Что касается Ивана Ильина и его соратников, расскажите, какова история их в Риге?
У него здесь все-таки был круг почитателей, семья Климовых. Лекции, если он читал в Риге, они были достаточно корректны и сдержаны. Обычно эти лекции публичные прочитывались в доме Черноголовых. Это самое популярное место. Он состоял в переписке с архиепископом Иоанном Помером. И в 1934 году вот ему поступило предложение от архиепископа Иоанна рукоположиться священники, но он, поразмыслив, отказался. В 1935 году, 13 октября, лекция «Кризис безбожия». Следующая лекция «Совесть и проблемы компромисса. Священный смысл искусства». И заключение лекция «Цель оправдывает средства». Они воспроизведены в газете «Сегодня». Из номера в номер публиковались отчеты. Причем его лекции 1937 года, когда он приехал на памятные дни Александра Сергеевича Пушкина, его выступление в собрании сочинений переходит.
Он тоже был связан с русским движением студенческим?
Нет, движение фактически прекратило активное существование уже в начале 1932 года. Никитин был выдворен из Латвии, объявлен персоной нон грата.
Это руководитель движения?
Да, 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 генеральный секретарь. За ними следили, проводились обыски, очень относились внимательно к единению, к персоне Бердяева. Боже упаси.
Что касается единения?
Их история закончилась в 1934 году, в декабре месяцы, поскольку слишком большое неудовольствие их деятельность вызывала у политической полиции, когда совершилось убийство архиепископа Помера, арестовали очень многих. В итоге их выпустили за недостачу улик, но нашли повод закрыть движение.
Была очень интересная история у вас об Иване Лине, о его дружбе с Романом Зилом. латышом российского происхождения.
Я впервые, когда прочла вот в начале 90-х годов в собрании сочинений Ильина, латышская фамилия, имени... Нет, ученик Зила. Вот, издание «Сведения о русских эмигрантах в Латвии после 17-го года» и пропечатано это в балтийско-русском сборнике материалы по истории русской жизни в Риге и Каунасе из архива Гуверовского института. Издатель Флейшман и Равдин, Стэнфорд, 2007 год, книга вторая. В авторах обозначены Роман Зилы и Иван Заволока. Ну, Заволока, это же известный старовер, а Роман Зилы, ну, я начала по сноскам искать дальше и глубже, поскольку было указание, что он учился в Латвийском университете. В фонде Латвийского университета сохранилось его студенческое дело. Получается, он родился в Одессе в немецко-латышской семье. Его отец медик по образованию, но по причине плохого здоровья он работал в Крыму, в Севастополе, потом перебрался в Одессу, и как-то стало возможно, он вернулся в Латвию и даже на непродолжительное время был избран ректором университета. Что касается Романа Зилы, он успел поучиться и в Одессе немного, примыкал к белому движению, потом благополучно возвращался в Одессу и опять пытался учиться, но систематическое образование высшее он все-таки получил, когда вернулся с родителями в Ригу.
А вот тут у вас написано, что Роман Эрик Зилы был секретарем Ивана Ильина. Какое время, в какой период?
И Лисица Юрий так его прописывает. И получается, визиты Ивана Ильина вот дали как бы основание, повод именовать Романа Зилы именно так, поскольку он его опекал, был очень близок ему, все идеи прославления России, несмотря на полное отсутствие русской крови. Он с 22 по 28 год учится в Латвийском университете на факультете народного хозяйства и права, попадает и в Гаагу, правовую академию. Владение многими языками открывало ему действительно хорошую карьеру на дипломатическом поприще. Но в 26 году он фактически со своей компанией единомышленников организует русское академическое общество Латвии. Причем это общество, многие считают, служило своего рода прикрытием для политической деятельности. Оно давало им повод приглашать Ильина в Ригу, поскольку и русское просветительное общество в лице Лпидифора Тихоницкого приглашало и Степуна, и Гессена, и других известных пассажиров философского парохода. А это вот общество русское, ну, академическое в 1936-1937 году вот организовывало официально и приезд Ивана Шмелева, и было связано с памятными мероприятиями, посвященные Пушкину.
Политическая полиция Латвии как-то реагировала на эту деятельность?
Ограничения наступили тогда, когда было замечено, что эта организация вот, замечена в деятельности, направленной против советской России. Причем Зилы был еще связан с братством русской правды. Деятельность была нацелена на активные действия против СССР и большевиков. И кличка Зилы в этой организации была Подгорный. И я здесь привожу большую цитату. Нашла книгу Седунова «Обеспечение общественной и государственной безопасности в приграничных районах северо-запада России». Описывается достаточно подробно, как группа из Столыгва, Панькова, Дзила начали активную деятельность, направленную против Советской России. Это рубеж 20-30-х годов, но по данным картотеки политической полиции, Роман Дзила представлял в Латвии еще одну организацию.
Антисоветскую. Монархическую.
Национальный союз нового поколения. И по тайному заданию в 1932 году участвовал в установке радиостанции в Режице.
Радиостанция вещала на Советскую Россию.
Скорее всего. И наша политическая полиция действовала под наводки ГПУ. Все равно было какое-то сотрудничество, получается, что они отслеживали возможных диверсантов, которые действовали супротив советской...
И препятствовали их деятельности.
Ну, да, да, да. И причем Зилы же, имея такого отца, с ним обошлись достаточно нежно. В октябре Зилы схватил от полиции и выслал из Латвии. Чуть менее года он проживал в Германии, после чего ему было разрешено вернуться в Латвию. Он опять поступил в Латвийский университет. Он было попытался заниматься наукой.
А Ильин что в это время делал?
Я, к сожалению, не могу вам сказать, как их складывались отношения, когда вот был выслан Зилы в Германию. Возможно, они в Германии и встречались. Еще не наступил тот год, когда Ильин уехал в Швейцарию, убоявшись коричневой чумы. А его папенька вот отъехал вместе с ним, и, судя по сведениям, он и скончался в 1945 году в лагере для перемещенных лиц. Где-то в Германии...
Мы упомянем еще, что именно Роман Зилы передал архив...
Да, я просматривала различные материалы касательно Ивана Ильина и наткнулась на следующую работу. Зилы, Роман Мартынович, сообщение, посвященное памяти профессора Ивана Ильина, сделанное 1 мая 1955 года на собрании членов Русского общевоинского союза в Касабланке. Наши задачи, Париж, 56-й год, второй том. И там он подробно описывает идеи Ильина, клянется в верности этим идеям. Вот он пишет: познакомился с Иваном Александровичем Ильиным в начале 28-го года. Часто встречался и интенсивно общался с ним все последующие годы. А в промежутках между очередными встречами нас связывала обширная, оживленная переписка. Она, естественно, не сохранилась. В смысле, письма Ильина. Сохранились ли письма Зилы в архиве Ильина, я, к сожалению, не знаю. Ильин-то скончался первым, оставалась его вдова. И он общался и с Натальей Николаевной, она умерла в 63-м, а Зилы проживал в Германии, работал на станции Deutsche Welle и в начале 70-х скончался. После того, как скончалась супруга Ивана Ильина, он передал все архивы в Мичиганский университет.
Иван Ильин категорически был настроен антисоветски, он вдохновлял диверсионную деятельность. А Роберт Випер вернулся в Москву.
Роберт Випер выделяется из всей большой академической компании тем, что он, пожалуй, самый старший. Он родился в 1859 году, а скончался в 1954 году. Он приехал уже маститым исследователем, профессором Московского университета. Он был долгие годы, причем просился он приехать в Латвию. Во всяком случае, одно письмо 22-го года, оно сохранилось в архиве Латвийского университета и в его деле. Интересно, что дело отца и сына, Роберта и Бориса, скреплены, одно перетекает в другое. Он приехал, и он сразу понял, что требуется от него как профессионала. Он все-таки этнический немец из России, с огромным количеством работ, с огромным знанием во многих периодах мировой истории. Здесь локальная история Латвии. Большая когорта немецких историков, очень мощная, которая как бы старается в независимой Латвии подчеркнуть значение немецкого владычества, немецкой культуры. Их работы от начала 20-х подчеркивают как значимый фактор присутствия немцев на территории Латвии. Випер фактор фактически инициируют исследование архивов. Молодые ученые направляются в архивы. Он инициирует исследование истории крестьянского вопроса. Он сам сидит в архиве и разыскивает материалы, которые свидетельствовали о том, как последовательно и целенаправленно закабалялось латышское крестьянство. Один из его лозунгов звучал: история не только наука, но также искусство, интерпретации документов и фактов. И он просто инициировал создание национальной истории. Не Гердера он выдвигал, а именно нейтрального Джамбатиста Вико, итальянец. Эти идеи о важности локальной культуры позже повторял Гердер.
Роберт Випер в Советскую Россию все-таки вернулся.
Когда пришла советская власть в 40-м году, честь и уважение была оказана и сыну, и тем более отцу Роберту Випперу. Он читал лекции, и в мае 41-го года отец и сын Випперы были отпущены со службы в Латвийском университете в связи с вызовом в Москву на новое место службы. И я не знаю еще другой семьи, которая бы так уехала спокойно в Москву и благополучно продолжилась карьера и у отца, и у сына.
С чем это связано, как вы думаете, есть ли какие-то домыслы?
Домыслы имелись всегда, об этом говорила Наталья Васильевна Синайская, дочь профессора Синайского. Подозрения эти были.
А сотрудничество с ГПУ?
Тень подозрения ложилась на супругу Бориса Випера. Супруга Бориса Випера все-таки принадлежала к семье купцов первой гильдии, урожденная Щенкова. И мы не знаем, по каким правилам игры ее вынудили играть.
На вопросы Марии Кугель отвечала историк философии Светлана Ковальчук, автор книги «Настоящий изгнанник с собой все уносит».